платье никогда не сидело на мне так, как на ней. Я отправлю ее в Баку на швейную фабрику. Но надо, чтобы раньше она перестала пугаться мужчин и автомобилей. Здесь, собственно говоря, можно поставить точку. Должен лишь добавить, что вмешательство мое в жизнь доставило мне столько же тревоги и радости, сколько и исследовательские мои работы по нефти на Чиликене и Чикишляре. «Будет ли продолжение у этого рассказа?» — спросил я Прокофьева.
«Боюсь, что в продолжении придется принять участие и вам», — ответил он. «Вы уезжаете завтра, а Бориль отправляет на чар в Баку с завтрашним пароходом. К вам просьба, поглядывайте за ней в дороге и доставьте ее в Баку по адресу».
«Прокофьев», — воскликнул я, — «вы каждый день все дальше отодвигаете меня от Карабуга».
Он засиял. «Совершенно ложный взгляд. Здесь все незримо связано с этим заливом.
Бориль едет на днях в Карабугаз для работы среди туркмен и казахов. В Карабугазе вы ее встретите,
и она вам расскажет и покажет кучу интересных вещей». На следующий день над горами носились тучи серого праха.
Слюдяное солнце выливало на землю океаны белой жары. Шелудивые псы с желтыми мудрыми глазами обнюхивали на пристани пыльные груды узлов и чемоданов, рыча друг на друга, предостерегающие нежность.
Пароход Чичерин
вынес свой неестественно высокий нос в волнующуюся равнину моря. Прокофьев долго махал с пристани выгоревшей до седины шляпой и кричал, чтобы в Махачкале я обязательно навестил геолога Шацкого. «Бориль!» — крикнула мне, показывая на начар, — «смотрите, чтобы она не утопла!» Храбрых дымил обгрызенной трубкой и помахал мне рукой с видом милостивого начальника, зорко следящего за точным выполнением своих приказаний. В эту минуту я почувствовал себя подчиненным ему и понял, что топографы были правы, когда говорили, что за этим человеком можно работать, как за бетонной стеной. В последнюю минуту прибежал запыхавшийся Корчагин. Он нигде не мог найти верблюжьих седел для нужд изыскательской партии и притащил свое разочарование на пристань, где оно разбилось, а непреклонную волю Храбрых. «Надо найти, и найдешь. Идем вместе», — сказал Храбрых. И я видел, как они прошли в решетчатые пристанские ворота и поднялись на пригорок. Там в увядках желтых цветов велело низкое здание горсовета. Вздымая смерчи пыли, по набережной промчался на грузовике Миша. Он изрыгал проклятие, охрипшее от жажды сиреной. Белая надпись на бортах его грузовика «Карабугастрест» была видна очень далеко. Потом город и ломанные черствые горы быстро покатились влево. Волны бестолково заплетали около красных плавучих бочек. Ударил ветер. Чичерин медленно и торжественно опустил нос и, раздувая дым из трубы, раздувая флаг, раздувая брезент над палубой и парусиновые ветрогонки, шумом и дрожью поднялся на широкую волну, катившуюся с моря. К вечеру волна улеглась, и на западе разгорелся закат. Ниже заката, над самым морем, проносились из края в край голубыми снарядами зорницы. Тишина обволокла пароход. Я принес пугливый начар кипятку. Мы сели на палубу, напоминая со стороны семью бродяг, занятых чаепитием. Начар была в старом шелковом платье Бориль, в светлых чулках и белом шарфе. Рядом с ней бренчал на потертой гитаре невзрачный моряк. Начар уже знала по-русски несколько слов, но произносила их шепотом и при этом краснела. После чая она закрыла шарфом нижнюю часть лица и сидела неподвижно, глядя на море. Мне кажется, так она просидела всю ночь. Утром, когда мы приближались к плакатно-желтым берегам Апшерона, я застал ее в этой же позе. К полудню над тусклой водой началось далекое нагромождение Баку. Серых гор, серого неба, серых домов, покрытых заплатами яркого солнца. Света. Прошли остров Нагент, мыс Зых,